Для того, чтобы возвратить переданную врагу область, требуется сотрудничество всего человека. Искупленный должен в любом случае просить Бога о том, чтобы он указал ему, где он обольщен. Он должен искренне желать того, чтобы ему была открыта вся истина относительно его самого. В общем, можно сказать, что именно то, чего верующий не хочет слышать, как раз и относится к этой потерянной почве. То, чего он опасается, и является тем моментом, который необходимо устранять, потому что в 9 из 10 случаев враг как раз и обладает своими правами на это. Вот почему столь важно, чтобы верующий молился Богу о том, чтобы Бог пролил свой свет на эти симптомы и на их причины, чтобы можно было возвратить потерянную территорию. Все это является просто обязанностью. Без нее человек оказывается в опасности рассматривать сверхъестественные вещи как естественные, а духовные, то есть производимые злыми духами, считать чем-то физическим. Вот таким образом и предоставляется врагу место, возвращение места. В основе тех явлений, когда злым духом предоставляется место, заключается всегда один и тот же принцип – пассивность, бездеятельность воли. Если необходимо возвратить потерянную почву, нужно вновь активизировать волю. Поэтому христианину надо учиться. Первое – повиноваться Божьей воле. Второе – противостоять воле сатаны. И третье – употреблять свою собственную волю для сотрудничества с волей других верующих. Задача возвратить потерянную почву принадлежит главным образом воле. Ведь воля становится пассивной, а потому именно воля обязана изгнать эту пассивность. В качестве первого шага воля должна проявить решительность, то есть направить саму себя к определенной цели. Дитя Божие, которое очень много пострадало от руки врага, приняло познание истины и воодушевляется теперь Духом Святым, а потому вполне естественно направляется теперь к новому положению – и должно возненавидеть злых духов. Оно должно соответствующим образом относиться к их деятельности. Оно решило достичь освобождения, быть своим собственным господином и изгнать врага. Дух Божий действует в нем таким образом, что гнев его растет и умножается по отношению к злым духам. Чем значительнее были страдания, тем больше теперь ненависти. Чем более он размышляет над пережитым состоянием насилия, тем больше теперь его гнев. Вот поэтому Дитя Божие и решило вполне освободиться от властей тьмы. Эта решимость является первым шагом к возвращению потерянной почвы. Если решение его было истинным, тогда он будет стремиться к этой цели, не обращая внимания на то, какой бы злобной контратакой ни наступил на него враг. Весь человек выражается в этом решении, чтобы противостоять врагу. Христианин должен также пользоваться своей волей, чтобы решить, что он хочет в будущем. Во времена духовной борьбы это решение может быть весьма важным. Он должен настойчиво заявлять: «Я избираю свободу. Я хочу быть независимым. Я сопротивляюсь быть пассивным. Я хочу самостоятельно пользоваться своими дарованиями. Я распознаю хитрости и коварства злых духов. Я стремлюсь к их поражению. Я отрекаюсь от всякой связанности с властями тьмы. Я противостою всей лжи их и всему их коварству». Это сознательное объявление воли является весьма ценным в борьбе. Власти тьмы едва ли обращают свое внимание на это решение, но если только христианин решит своей волей противостоять им в силе Божьей, они убегут. Обстоятельство это подчеркивает тот принцип, что человек обладает свободной волей. Точно так же, как верующий вначале разрешил злым духом проникнуть в себя, так теперь он избирает прямо противоположное – искоренение всех их прав. В этот конфликтный период воля христианина должна активно проявляться самым различным образом. Ему не только необходимо избирать и решать, но еще и противостоять. Он должен пользоваться силой своей воли в борьбе против злых духов. Более того, ему необходимо прекратить давать врагу доступ, а потому ему необходимо закрыть дверь. Через это противостояние он лишает их всех тех прав, которые он прежде им предоставлял. Противостояние – это наша позиция по отношению к тому, что приходит к нам. Запрещение – это наше отношение к прошлому. Если мы говорим «я хочу иметь свободу», мы фактически таким образом отказываем злым духам. Но нам необходимо также противостоять и воспользоваться всей силой сопротивления по отношению к врагу, чтобы пребывать в свободе, которую мы достигли посредством запрещения. Сопротивление, противостояние и запрещение должны продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута полная свобода. Противостоять – это подлинная борьба. Для этого верующему необходимы все силы его духа, души и тела. Главной силой, однако, является воля. Чтобы решать, избирать, запрещать – это в первую очередь вопрос нашего поведения и нашего положения. А вот противостояние требует нашего действия. Через противостояние наша внутренняя позиция превращается в дело. Это борьба в духе. И посредством сил духа воля изгоняет злых духов из занятой ими области. Это наступление на линию врага. В противостояние включается сила воли. Она гонит и изгоняет даже в том случае, когда враждебные силы осознают отрицательное отношение верующего к ним. Они не хотят уступить ему ни сантиметра того места, которое они захватили. Изгонять их необходимо настоящей силой. Вот поэтому дитя Божье должно мобилизовать все свои духовные силы, чтобы парализовать врага и чтобы устранить его. Для этого мало одного только изъявления воли. Для этого необходимо также предпринять ряд практических мероприятий. Противостояние без запрещения точно так же бесцельно, потому что место, которое первоначально отдано было врагу, необходимо возвратить себе силы. Если необходимо завоевывать потерянную область, верующему требуется воспользоваться своей волей. С одной стороны, для того, чтобы решать, избирать, запрещать, а с другой стороны, чтобы противостоять. Он должен решиться на борьбу и избрать свободу. Он должен лишить врага его сфер влияния и противостоять. Он должен бороться за свое верховное господство. Нам не следует терять своей воли из глаз. Бог даровал нам неограниченную волю, чтобы мы были своими собственными господами. Но вот злые духи противозаконно захватили в свой плен наши члены и наши способности. Они владеют человеком, а потому человек потерял свои суверенные права. Чтобы остановить его, христианин вступает в борьбу. Он постоянно заявляет: «Я не соглашаюсь, чтобы злые духи лишили меня моих суверенных прав. Я не разрешаю им проникать в мою личность. Я не разрешаю им, чтобы они захватывали мое достояние. Я не следую им слепо. Я не даю своего согласия на то, чтобы они манипулировали во мне. Я фактически не хочу этого. Я хочу быть своим собственным господином. Я знаю, что делаю. Я решил овладеть собой. Я предпочитаю, чтобы все мое существо подчинялось мне самому. Я противостою всем действиям злых духов и их праву действовать во мне». Посредством таких решений избрания и запрещения, осуществляемого нашей волей, мы закрываем на замок дверь для активных действий врага. Ради этого нам и необходимо противостоять своей воле. После завоевания потерянной области у верующего начинается новая жизнь. Старое прошло. Теперь уже новое нужно положить в основу. Все, что было отдано врагу, отнято у него. Весь человек, его тело, душа и дух освобождены от рук врага и заново посвящаются Богу. Теперь уже возвращен каждый миллиметр потерянной по неведению территории. Человеку возвращена его суверенность. Как это случилось? То, что некогда принималось, теперь отвергается. То, чему некогда верили, теперь уже не считается более истинным. То, что ранее привлекало, теперь отталкивает. То, что некогда созидалось, теперь разрушается. Теперь провозглашаются прежние права. Теперь разрушается то, что когда-то соединялось. Теперь обратно возвращается то, что было отдано. В чем он повиновался прежде, теперь противостоит в этом. Что оставалось невысказанным, теперь высказывается. Что было прежде отдано, в этом теперь отказывают. Все прежние советы, соглашения и помышления теперь уже отвергаются. Теперь следует даже отвергнуть и все прежние молитвы, и полученные на них ответы. Каждое из этих действий находится теперь в прямом противоречии со злыми духами. Так как эти действия совершаются в Духе Святом, то человек оказывается в теснейшей связи с ним. Все, что по неведению было отдано злым духам, теперь вновь возвращается посредством вновь обретенных познаний. Подобно тому, как каждая область последовательно, одна за другой, становилась достоянием врага, так теперь необходимо поочередно возвращать эти области одну за другой. Величайшим препятствием для полного освобождения верующего является его собственное сопротивление возвращать все эти области без исключения. Он склонен к тому, чтобы пользоваться своей волей каким-то общим неопределенным образом, чтобы вновь завоевывать отданное место. Но это всеобъемлющее сопротивление свидетельствует только о правильной внутренней позиции человека. Однако, для того, чтобы быть свободным, необходимо восстанавливать и частности. А это уже представляется утомительным. Но если христианин хочет быть действительно свободным, он должен молиться о просвещении от Бога, и тогда Дух Святой будет последовательно и поочередно открывать ему его прошлое. Если он будет терпеливо идти вперед, он в итоге будет свободным во всех областях. Вот так он может оказаться на пути к освобождению. Если мы будем противостоять каким-то общим образом, мы только покажем, что мы противостоим злым духам. Но одно только целенаправленное противостояние вынуждает их покинуть занятые области. То место, которое в конечном итоге оказалось достоянием злых духов, должно быть возвращено, как самое первое дело. Здесь все происходит так, как тогда, когда мы спускаемся по лестнице. Самая последняя ступенька при восхождении теперь является первой. Верующий должен отказать врагу во всех правах, чтобы он мог опять радоваться полной свободе. Он должен знать, откуда он упал, потому что необходимо восстановить этот прежний уровень. Он должен знать, что прежде являлось для него нормальным, какой активной прежде была его воля и каким ясным прежде был его разум. Он должен знать также, каковым является его нынешнее состояние. Если он сравнит оба эти состояния, тогда он может измерить, как глубоко он погрузился в пассивность. Его нормальное состояние должно рассматриваться как цель его подъема. Он должен удовлетвориться, но не прежде того, как воля приведена будет в свое первоначальное положение – пока она не овладеет активно каждой частью своего существа. Поэтому не должно считать себя освобожденным до тех пор, пока не возвратится в свое нормальное состояние. Вот таким образом верующий должен стать господином над всеми функциями своей личности, которые из нормального состояния погрузились в пассивность, будь это мысленная способность вспоминать или сила воображения, или способность отличать, или сила для решений, или способность избирать, запрещать, противостоять, любить и так далее. Все, над чем он некогда потерял свое господство, теперь необходимо опять возвратить под его личное господство. Он должен проявлять свою волю, чтобы противостоять бездеятельности и чтобы пользоваться всеми своими человеческими функциями. Когда он погрузился в пассивность, тогда злые духи овладели его пассивными органами и пользовались ими вместо него. Верующему может быть чрезвычайно тяжело возвратить потерянные области, чтобы распоряжаться опять самому всеми ими. Объяснить это состояние можно следующим образом. Первое. Воля человека еще слаба, а потому он не в состоянии управлять каждой частью своего существа. Второе. Злые духи сражаются с ним всей своей силой. Если он, например, пассивно относился к своим решениям, то теперь он заявляет свои права на них, а потому запрещает злым духам вмешиваться в них. Он твердо решил самостоятельно принимать решения, а потому запрещает злым духам препятствовать ему. Но вот он не замечает следующее. А. Что он все-таки не в состоянии самостоятельно решать. И Б. Что злые духи не разрешают ему самостоятельно решать и действовать. Когда верующий возвращает себе господство, они не оставляют его и не допускают, чтобы пленник их действовал без их разрешения. Как раз в этом отношении верующему и необходимо совершить выбор. Останется ли он в пассивном состоянии, или же он не допустит, чтобы злые духи продолжали действовать вместо него. Он, конечно, не разрешит, чтобы они и впредь продолжали манипулировать. Если же по ходу дела он не в состоянии самостоятельно решать, он все же не попустит злым духам овладеть его способностью принимать решения. Борьба за освобождение уже началась. Теперь это уже дело воли, потому что в силу пассивности определенные сферы человека оказались в руках злых духов. Вот теперь необходимо, чтобы пробудилась его воля, для того чтобы, первое, противостоять господству злых духов, второе, возвратить потерянные сферы, и третье, активно сотрудничать с Богом, чтобы он мог пользоваться каждой сферой человека. Все это зависит от воли. Злые духи отступят, если им мы воспротивимся воле, если запретим им овладевать нашей жизненной сферой. Необходимо также возвратить всякую дань, которая взималась с захваченных областей. Необходимо обнаружить всякое обольщение. Верующий должен терпеливо бороться с врагом за каждую деталь. Необходимо прорваться в борьбе. Когда начинается противостояние, сразу необходимо устранить все права врага на человека. Злые духи переходят теперь к заключительной борьбе. Верующим же необходимо закалиться в этой борьбе. Период прорваться в борьбе является чрезвычайно болезненным временем. В интенсивной борьбе могут наступить злые мгновения и острые страдания. Они возникают на сознании сопротивления властям тьмы, которые оспаривают у верующего все то, что он пытается у них отнять. Пенлуис, война со святыми. Христианин испытывает жестокое сопротивление врага, когда попытается проявить свою волю, чтобы противостоять господству злых духов и чтобы восстановить свое господство, свои функции. Он прежде всего не сознает, однако, тех глубин, в которых оказался. Но вот он, пункт за пунктом, начинает возвращаться в борьбе на пути к нормальному состоянию, и вот тогда-то он и замечает, как глубоко пал. Из-за сопротивления врага вполне возможно, что в самом начале борьбы симптомы даже ухудшатся. Тогда часто даже кажется, будто у верующего все менее силы воли и будто козни врага становятся все сильнее. Это явление, однако, несмотря ни на что, означает победу. Если верующий чувствует себя и хуже, фактически же ему гораздо лучше. Это значит, что противостояние производит свое действие. Враг почувствовал натиск и предпринимает последнее наступление, последнюю контратаку. Когда этот натиск будет продолжаться, злые духи вынуждены будут отступить. Чрезвычайно важно, чтобы верующий в борьбе основывался на сказанном в Римлянам 6:11, сознавая и признавая, что он составляет одно с Господом. Смерть Христова – это его смерть. Эта вера освобождает его от власти врага, потому что враг не обладает никакой властью над мертвыми. Но такую позицию следует занять вполне сознательно. В сочетании с такой позицией необходимо также воспользоваться Словом Божьим, вопреки всякой лжи сатаны, потому что сатана будет теперь пытаться убедить верующего, что он глубоко пал, что для него не существует уже никакой надежды на восстановление. Если он станет прислушиваться к этой лжи, он может опять подвергнуться величайшей опасности. Поэтому верующему необходимо вспомнить о том, что сатана и его злые духи были уже побеждены на Голгофе, Евреям 2:14, Колоссянам 2:14-15. Дело искупления уже совершено. Павел говорит: «Избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного сына своего». Колоссянам 1:13. Поэтому, если верующему необходимо страдать, чтобы возвратить захваченную врагом почву, то для него это, несомненно, указание на то, чего боится враг. А это уже весьма важно, потому что это свидетельство того, как важно возвратить почву, место. Если поэтому злые духи будут причинять верующему новые и злые мучения, он должен только знать, что их производит враг. А потому ему необходимо отвергнуть все это, не уделяя этому внимания и не заботясь о том, и не говорить о них. Если христианин терпеливо переносит приходящие трудности, если он будет решительно проявлять свою волю, чтобы возвратить потерянные прежде области, он будет испытывать постоянно возрастающее освобождение. Если он шаг за шагом будет отказываться подчиняться врагу, если он сам будет занимать эту почву, он, несомненно, будет все более и более ограничивать влияние сатаны. Если же не предоставишь врагу новой почвы, тогда власть его окончательно исчезнет. Если и потребуется определенное время для того, чтобы он был свободен, то, тем не менее, уже теперь он находится на пути к освобождению. Он вновь будет сознавать самого себя. Он вновь будет испытывать необходимость кушать, есть. Он не станет более пренебрегать своей внешностью. Он не будет более пренебрегать всем, что он вынужден был отдать благодаря атакам врага. Он не должен воспринимать всего этого ошибочным образом в качестве обратного развития в своей духовной жизни. Напротив, восстановление сознания является доказательством того, что прежние вторженцы исчезли из его чувств и ума, и в этом отношении ему следует уверенно продолжать борьбу, пока не восстановится полнейшая свобода. Верующий не должен довольствоваться тем, что возвращена какая-то часть захваченных врагом сфер. Он не должен отступать, пока не будет вполне восстановлено его прежнее нормальное состояние. истинное водительство. Нам необходимо научиться понимать, каким образом Бог водит нас, людей, и какие взаимоотношения существуют между волей человека и волей Божьей. Христианин должен быть, безусловно, послушен Богу. Если его духовная жизнь достигла высшей ступени, его воля вполне соединится с волей Бога. Это не означает того, что у него более нет собственной воли. Она все еще существует у него, только она все более и более овладевается Богом. Бог всегда требует того, чтобы воля человека сотрудничала с ним, чтобы человек исполнял его волю. На примере Иисуса мы можем уяснить себе тот факт, что у человека всегда может существовать своя воля, даже в том случае, если он вполне соединится с Богом. «Я ничего не могу творить сам от себя, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить мою волю, но волю пославшего меня Отца». Иоанна 6:38. Эти места свидетельствуют нам о том, что Иисус наряду с волей Отца обладал еще и своей собственной волей, хотя он и составлял одно со своим Отцом. Это указание четко свидетельствует о том, что все, действительно соединившие себя с Богом, ставят свою волю на сторону воли Божьей. Они совсем не должны исключать своей воли. Истинное водительство не обязывает человека-христианина механически повиноваться Богу. Он должен активно исполнять волю Божью. Бог не испытывает радости тогда, когда его дети проявляют слепое послушание ему. Он хочет, чтобы они проявляли свою волю в сознательной отдаче всей своей личности. Человек, помышляющий об удовольствиях, об удобствах, желает, чтобы Бог действовал вместо него, а он будет просто пассивно следовать за ним. Бог, однако, не хочет того, чтобы дитя его оставалось бездеятельным. Он хочет, чтобы оно активно употребляло все свои члены в служении ему, и чтобы оно активно повиновалось ему, узнав волю Божию. Шаги послушания на практике выглядят следующим образом. А. Готовность исполнять волю Божию, Иоанна 7:17. Б. Откровение этой воли в интуиции христианина посредством Духа Святого, Ефесянам 5:17. В. Укрепление Богом для того, чтобы исполнять его волю, чтобы хотеть исполнять ее, Филиппийцам 2:13. И Г. Укрепление Богом для того, чтобы совершать его волю, Филиппийцам 2:13. Бог не выступает вместо нас, чтобы исполнять свою волю. Когда мы познаем волю Божию, нам необходимо проявить желание исполнять ее, а потому нам необходимо черпать у Духа Святого силу для ее исполнения. Почему верующему надо черпать у Духа Святого силу для ее исполнения? Потому что если предоставить его самому себе, окажется, что воля его совсем слаба. Истинны слова апостола Павла. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу. Прежде чем человек сможет практически повиноваться, необходимо, чтобы Дух Святой укрепил его во внутреннем человеке. А потому Бог производит прежде хотение, а затем уже производит действие по своему благоволению. Филиппийцам 2:13. Бог открывает свою волю в интуиции нашего духа и укрепляет нас в интуиции, чтобы мы хотели и чтобы мы могли выполнять его волю. Он требует того, чтобы мы составляли с ним одно, однако он не манипулирует просто нашей волей. Смысл творения и искупления Божьего таков, чтобы даровать человеку совершенно новую волю. Через спасение, которое Иисус совершил на кресте, христиане могут теперь совершить свободный выбор, исполнять ли им волю Божью или нет. Поэтому все наставления Нового Завета, которые касаются жизни и блаженства, а также угождения Богу, могут быть или приняты, или отвергнуты, смотря по тому, какое решение мы примем. Но все эти наставления не обладали бы никаким значением, если бы Бог исключил проявление нашей собственной воли. Духовным христианином является тот, который проявляет полное господство над своей волей. Ему необходимо всегда избирать волю Божию и всегда отвергать волю сатаны. Если порой у него нет уверенности, исходит ли что-то от Бога или от сатаны, он, несмотря на это, способен принять это или отвергнуть это. Он способен заявить: «Хотя я и не знаю определенно, от Бога это или от сатаны, я тем не менее избираю то, что от Бога, и отвергаю то, что от сатаны». Он может и впредь оставаться в некотором неведении, в какой-то неопределенности, но он вполне может занять такую внутреннюю позицию, чтобы проявлять желание к тому, что от Бога, и отвергать все то, что от сатаны. Человек Божий должен всегда пользоваться этим правом и принимать свои решения. Собственно, решающим для него не является тот факт, что он находится в состоянии неясности, доколе он хочет исполнять волю Божью. Такая настроенность открывает Духа Святому возможность действовать в нем, пока воля его будет все более и более усиливаться, направляясь против сатаны, так что сатана ежедневно все более и более будет терять свое влияние. Таким образом, Бог приобретет еще одного слугу посреди этого мятежного мира. По мере того, как верующий будет постоянно пребывать в такой внутренней настроенности, он вскоре убедится в великих благословениях, которые последуют за таким проявлением его воли – самообладание. Высшая ступень духовного хождения христианина заключается в самообладании. Все то, что обычно называют господством Духа Святого в нас, не означает, однако, того, что он владеет непосредственно всеми областями человека. Все недоразумения и недопонимания в этом отношении ведут или к обману, или к отчаянию. Если нам известно, что цель Духа Святого заключается в воспитании в нас самообладания, мы не погрузимся в пассивность, но будем двигаться вперед в своей духовной жизни. Плод же Духа – воздержание, иначе самообладание. Галатам 5, 22-23. Дело Духа Святого состоит в том, чтобы привести внешнего человека в вере к полному послушанию, сопровождая это дело его воздержанием и самообладанием. Дух Святой господствует над верующим посредством обновленной воли. Если дитя Божье ходит по плоти, тогда внешний человек его пребывает в состоянии мятежа против Духа Святого. Потому человек является тогда раздвоенной личностью. Если же христианин ходит по духу и приносит духовные плоды, он проявляет таким образом силу воздержания, выражающуюся в любви, радости, благости и так далее его души. Внешний человек, который в свое время находился в состоянии смятения, подчиняется теперь воздержанию и самообладанию и, в соответствии с помышлениями Духа Святого, вполне силен проявлять это послушание. Вот чем должен христианин овладеть посредством своей воли. Первое. Своим духом, сохраняя его в истинном состоянии. Дух точно так же нуждается в господстве воли, как и другие сферы человеческого существования. Только если воля человека будет обновлена, если она будет исполнена Духом Святым, тогда этот человек окажется в состоянии направлять свой собственный дух и хранить его в надлежащем истинном состоянии. Опытные верующие единодушно согласны в том, что им надо напрягать свою волю, чтобы в случае необходимости удерживать свой дух, чтобы возвышать его, если он слишком глубоко опустился. Только таким образом верующий может ежедневно ходить по духу. Это совсем не противоречит тому, что дух человека должен овладеть всей его личностью. Ведь если мы говорим, что дух наш владеет всем человеком, мы имеем в виду, что дух, интуитивно познавая помышления Божьи, управляет всем существом, включая и волю. Все это вполне соответствует Божьей воле. Высказывание относительно того, что воля владеет всем человеком, означает просто, что воля прямо владеет всем человеком по воле Божьей, включая и его дух. На опыте оба эти положения полностью согласуются друг с другом. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий своим духом. Притчи 25-28. Второе. Человек должен владеть своим собственным разумом и всеми прочими способностями своей души. Все помышления должно подчинить господству воли. Блуждающие мысли надо проверять одну за другой. И пленяем всякое помышление в послушании Христу. 2 Коринфянам 10:5. И еще. О горнем помышляйте, а не о земном. Колоссянам 3:2. Третье. Человек должен овладеть своим собственным телом. Тело должно быть орудием человека, а не его господином, посредством выражения своих необузданных привычек и похотей. Христианин должен пользоваться своей волей, чтобы воспитывать свое тело, чтобы владеть им и чтобы подчинять его, чтобы оно было в состоянии исполнять волю Божью, а не препятствовать ему в подчинении Богу. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 1 Коринфянам 9:27. Когда воля человека достигнет того состояния, что он будет вполне владеть собой и достигнет всякого воздержания, верующий уже не будет испытывать никаких препятствий и затруднений со стороны хотя какой бы то части своего существа, потому что он будет в состоянии тотчас же выполнять познанную им волю Божью. Как Дух Святой, так и Дух человека нуждаются в воле. которая упражняется в самообладании, в воздержании, чтобы выполнять откровения Божьи. Вот поэтому нам надо с одной стороны соединиться с Богом, а с другой – подчинить нам все наше существо. Это как раз и обладает великой важностью для духовной жизни.